Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». Советник генерального директора МИА «Россия сегодня» Турал Керимов. Прямо напротив меня, Турал, я еще раз приветствую вас.
Добрый день.
От англичан переходим к обсуждению американцев и того, как они видят взаимодействие на Ближнем Востоке.
Да, ну там скорее даже американские жалобы на противодействие их оккупации в Сирии. Wall Street Journal пишет со ссылкой на свои источники о том, что США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время, видите ли, сталкиваются со все более частыми провокациями и небезопасными действиями со стороны России и Ирана. И испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий. Ну, если говорить, о чем идет конкретно речь, о том, что вооруженные силы Соединенных Штатов, помимо того, что находятся на различных базах американских в регионе, в таких странах, как Катар, например, или Саудовская Аравия, они также незаконно находятся и на территории Сирийской Арабской Республики. Их туда никто не приглашал. Никакого международного мандата на размещение вооруженных сил США в Сирии тоже не имеется. При этом мы прекрасно знаем, что по приглашению сирийского правительства и президента страны Башара Асада воздушно-космические силы Российской Федерации, военно-морской флот, а также силы специального назначения Исламской Республики Иран находятся на территории Сирийской Арабской Республики и выполняют задачи, которые направлены против борьбы с терроризмом. И тут казус. Мы наблюдаем законное нахождение сил России и Ирана в Сирии и незаконное нахождение, по сути дела, оккупацию вооруженных сил Соединенных Штатов в Сирии. Причем американцы, в общем-то, таким образом расположились по стране для того, чтобы иметь возможность парализовать важные транспортные артерии, например, трассу Дамаск-Багдад и военная база в Эт-Танфе на границе Сирии с Иорданией и Ираком. Она блокирует данную базу. А также в Заевратии, так называемом, или на восточном берегу реки Евфрат, где поддерживают демократические силы Сирии. Это преимущественно боевые вооруженные отряды, состоящие из сирийских курдов. На данных же территориях находятся и основные, в общем-то, запасы углеводородов в стране, и основное количество нефти, добываемое в Сирии, оно добывается там же. И уже, если говорить об этом, то американцы таким образом еще и грабят ресурсы страны. И вот теперь Wall Street Journal пишет нам, Washington Post пишет, рассказывает нам о том, что Россия и Иран, видите ли, противодействуют всему тому, что там происходит, и это угрожает безопасности американских сил, которые находятся в стране.
Очень любопытно, ты сейчас я выражение так ухом зацепил, Заевратье, очень по-русски так прозвучало, как там, Закамска, там, я не знаю, еще что-нибудь, типа, за Камой, за какой-то рекой, тут Заевратье. Так или иначе, разбираться в ситуации сейчас нам поможет ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, ну вот слышали, Турал тут небольшую такую аннотацию того, что происходит, дал. Скажите, пожалуйста, вот как вы, собственно говоря, как эксперт, как востоковед, видите все, что происходит в Сирийской Арабской Республике? Насколько правомерно вообще присутствует? Действительно, вот Турал обратил внимание на то, что казус получается, что одни вполне себе легитимно находятся там, другие нет, но ведут себя, как будто бы вот они здесь тоже кем-то приглашены.
Да, совершенно верно. Это было отмечено и совершенно верно. И очень важно то, что американские силы находятся в Сирии совершенно незаконно. И при том вот они еще предъявляют претензии, что законно находящиеся в Сирии силы России и Ирана им противодействуют в их деятельности. Это действительно звучит очень пикантно, на мой взгляд. Но это политика Соединенных Штатов. Здесь мы никуда от этого не уйдем. Это политика и позиция Соединенных Штатов. Ведь она озвучена неоднократно и всеми администрациями Соединенных Штатов, и предыдущие, и допредыдущие, и нынешние, о том, что Америка is the first. То есть Америка превыше всего. Америка – это глобальный лидер на нашей планете. И поэтому у Америки есть право вмешиваться абсолютно в любой регион нашей планеты, поскольку вот вот так получается, что интересы США распространяются абсолютно на все регионы. И прежде всего, или на один из наиболее важных, это Ближний Восток. И здесь мы видим, да, действительно, американские силы контролируют районы Сирии, база Атамф, еще ряд регионов, где находятся запасы природных ресурсов, где существуют, так скажем, национальные силы, которые хотят по минимуму огромной автономии, по максимуму создать независимые структуры. Это курдское национальное движение, и американцы поддерживают его и, собственно, осуществляют такую вот ползучую аннексию этой территории сирийской, где вот эти курдские силы создают местные органы власти и, собственно, ведут фактически политику для того, чтобы осуществить вот эти свои цели. Я слышал неоднократные заявления руководителей различных курдских организаций вот о том, что минимум – это автономия, и максимум – это создание национального государства. Ну вот, если возвратиться к американским, так скажем, претензиям в адрес России и Ирана, то это действительно звучит очень, повторять это слово, но звучит странно и очень странно, но это, если мы смотрим вот на эти заявления с точки зрения международной политики, международного права, но если вот эти заявления рассматривать с той точки зрения, которую я озвучил, то, что Соединенные Штаты считают себя до сих пор лидером, глобальным лидером, который имеет право вмешиваться во все регионы, где имеются его интересы. А эти интересы распространяются, собственно, на все наиболее значимые районы мира.
Борис Васильевич, я прошу прощения, что перебиваю вас, просто радиослушатели с другой стороны интересуются тоже происходящим на Ближнем Востоке, просят вашего комментария. Они пишут о том, что вот в дополнение ко всей этой ситуации, сложившейся в Сирии с участием России и Ирана, сейчас в Катаре проходят переговоры по иранской ядерной сделке и просят прокомментировать вас вот возможные выгоды, которые получит Иран от заключения соглашения. Будет ли оно заключено? А также, ну вот, в контексте нашей истории, изменит ли оно что-то вот в части взаимодействия Сирии, России, Ирана и США на территории Ближнего Востока?
По поводу возможного заключения вот этого соглашения по ядерной программе Ирана, это пока еще вопрос, которая решается, насколько это будет реализовано, трудно сказать, но в любом случае сейчас Соединенные Штаты пытаются и использовать и вот это вот соглашение по ядерной программе Ирана в качестве давления на Россию. То есть как-то, так скажем, если не перетянуть Иран на свою сторону, это невозможно сделать, но, по крайней мере, оказать вот таким образом давление на позицию Ирана в отношении его отношений с Россией. Насколько это удастся, это покажет время, но я считаю, что вот это соглашение по иранской ядерной программе — это сложный вопрос, и здесь есть еще и роль Израиля, который всегда противостоял и сейчас противостоит вот этому соглашению по иранской ядерной программе и будет противостоять, поскольку это позиция Израиля, который считает для себя угрозой реальной вот это соглашение и возможность, якобы имеющуюся возможность у Ирана получить доступ к ядерному оружию, хотя Иран заявлял неоднократно о том, что он против, принципиально против обладания ядерным оружием. Но, тем не менее, вот такая позиция Израиля существует, и Соединенные Штаты всегда вот эту позицию Израиля поддерживали. И сейчас, в общем-то, есть, оно всегда было, вот такое произраильское лобби в Соединенных Штатах, которое всегда поддерживало интересы Израиля. И я думаю, будет поддерживать и будет оказывать давление на Соединенные Соединенные Штаты вот в плане того возможного заключения соглашения. Даже если это соглашение будет заключено, там будут наверняка какие-то оговорки, которые, возможно, будут как-то обсуждаться и, или не устроят одну или другую сторону. По крайней мере, это сложный вопрос. На мой взгляд, сейчас говорить о том, что оно будет заключено, пока еще рановато.
Борис Васильевич, мы знаем, что через 10 дней, ну, там, условно говоря, 13-14, если не ошибаюсь, числа, президент Соединенных Штатов Байден собирается посетить Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в должности главы американской администрации. И вот за 10 дней до его визита мы наблюдаем, в общем-то, подобную публикацию в «Вашингтон-Пост», которая говорит о провокациях со стороны России и Ирана. Насколько вообще, в принципе, предстоящий визит и переговоры лидера Соединенных Штатов с правительствами Израиля и руководством Саудовской Аравии изменят американские подходы в регионе в данной ситуации?
Да, действительно, этот визит американского президента на Арабский Восток и переговоры с руководством Саудовской Аравии и Израиля – это, в общем-то, важное событие и для региона, но и в глобальном плане тоже, конечно. Но здесь надо ведь подтвердить, что в последнее время отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, они достаточно охладели. И это уже происходит достаточно давно, вот с момента вот этой трагической истории с убийством саудовского дипломата в посольстве Саудовской Аравии в Турции. И вот эти вот обвинения в адрес Саудовской Аравии со стороны США и со стороны, так скажем, кругов определенных в США продолжаются, и с другой стороны идут ответные реакции со стороны саудовского руководства. Но вот этот визит, на мой взгляд, он одна из целей – это возобновить вот это сотрудничество, которое ранее существовало, ну, собственно, и сейчас существует, но несколько снижен его уровень между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Это сотрудничество было и в экономической, и в военно-технической, в политической сфере. Вот это, вот этот визит, он должен как бы дать новый импульс вот этому развитию и продолжению сотрудничества между США и Саудовской Аравией. Насколько это удастся, покажет опять же время, но все-таки здесь есть факторы, которые действуют против вот такого возобновления тесного сотрудничества, я бы сказал, которое существовало между Саудовской Аравией и США. Это были фактически стратегическими союзниками для США. И Саудовской Аравии, и Израиль были стратегическими союзниками. Израиль и продолжает оставаться. Саудовская Аравия вот в некотором плане отходит от этого статуса. Но, тем не менее, Байден попытается вот это возобновить. Но если говорить о Израиле, то, безусловно, эта поддержка со стороны Соединенных Штатов будет продолжаться Израиля и израильской позиции. И вот я опять же повторю, что вот эта позиция Израиля достаточно жесткая по отношению к Ирану, она продолжает иметь место. Насколько Байден сумеет как-то вот это, так скажем, снизить этот накал и, возможно, как-то вот подействовать на то, чтобы вот это соглашение по иранской ядерной программе было заключено, тоже вопрос достаточно неоднозначный. Поэтому вот на Ближнем Востоке...
Будем смотреть за тем, как развивается ситуация, да, Борис Васильевич? Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Прерывать вас буду. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук. В эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, А с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется «Допрос Вассермана».
Продолжаем обсуждать тематику ближневосточную и взаимоотношения России, США и других стран региона. Хочу вот, кстати, сказать, что продолжают поступать вопросы в Телеграм, и сейчас их мы по мере поступления будем задавать нашим экспертам. А следующий наш эксперт — это главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, могу я сразу вопрос из Телеграма передать, который поступил? Пишут, что пишут. Турция планирует начать военную операцию в Сирии. Как это скажется на общей ситуации на Ближнем Востоке? И как относятся страны Ближнего Востока к действиям Турции?
Ну, естественно, что первая страна, которая к этому относится крайне отрицательно, это, безусловно, Сирия. Второе очень важный момент – это все-таки позиции Соединенных Штатов Америки, потому что, насколько я понимаю, эти военные действия затрагивают территории, на которых проживают курды. И для этого на сегодняшний день Эрдогану, ну, по всей видимости, весьма важно в ходе предвыборной кампании там, или по многим другим соображениям, что называется, показать, кто хозяин в доме. Вот. Это вопрос такого рода. Ну и как любая напряженность, понимаете, в этом взаимовязанном регионе, допустим, все тот же Иран или там, может быть, Ирак, понимаете, которые, может быть, имеют свои какие-то претензии к курдам, да даже та же Сирия, но могут действовать из принципа, что называется, если что-то надо, Эрдоган хочет, давайте сделаем это все наоборот. То есть в данном случае, в любом случае, эти вещи могут резко усилить всю напряженность в этом районе. Ну а учитывая жаркое лето и вообще, ну опять что-то там может заполыхать. Вот, насколько я понимаю, и там достаточно серьезно. Вот так и сегодня, насколько я понимаю, обстоит ситуация в этом регионе. Она, в принципе, остается достаточно взрывоопасной в любой момент, именно потому, что многие вопросы, которые там есть, весьма неопределенны, весьма не имеют правовой базы, ну и по существу решаются по силе. Вот это тоже надо иметь в виду. И каждый из игроков, возможно, изыскивает окно возможности для того, чтобы решить какие-то свои узкополитические или локально-региональные проблемы. Я бы так сказал.
Владимир Сергеевич, Борис Васильевич Долгов вот буквально несколько минут назад говорил о том, что американцы сейчас находятся в той ситуации, когда у них, и вы тоже это отметили, напряженные отношения с Турцией. В общем-то, очень сложные отношения в данный момент с Саудовской Аравией. В Израиле намечаются выборы, то есть там внутриполитическая обстановка не очень располагает к каким-то решениям внешнеполитическим активным. Буксуют переговоры с Ираном. И вот вся эта конфигурация, она достаточно необычна для американского позиционирования в регионе. Как вы считаете, какие меры и какие действия США будут предпринимать в дальнейшем для сохранения своих ведущих позиций?
Да, вы понимаете, позиции, понятие растяжимое, но тут надо понимать самую главную проблему. То, что сегодня находится на контроле американского общественного мнения. Это судьба иранской ядерной программы. Все остальное до известной степени, как там у Высоцкого, пусть этот масс огнем горит, что называется, глуши мотор, он говорит, Америке безразлична ситуация, это мы видели и в Сирии, и пограничные вопросы, связанные с Турцией. Это далеко от Америки, и она считает, что это нормально. Сегодня какие-то регионы переходят под контроль Турции, завтра они отойдут от контроля Турции. На Америку это влияние не оказывает. А вот ядерная программа Ирана – это серьезная вещь. И вот этого больше сегодня боятся Соединенные Штаты Америки. Они боятся, что Иран действительно, пока все остальные игроки заняты другими проблемами, а это, вот, как говорится, под зонтиком украинского проблемы, и это мы видим, начиналось, уже активно происходит, каждый игрок начинает, в общем, Китай, там мы знаем, в Тайване, в Иран, в общем, тоже продвигает свою ядерную программу. Ну и вот завтра поставить мир, что называется, пересвершившимся фактом, что Иран в ядерной в шаговой доступности от атомной бомбы, это может просто взорвать внутриполитическую ситуацию в США. И вот сегодня многие уже прямо ведь говорят, что вся эта ситуация ведет к тому, что мы втягиваемся или может возникнуть очередная большая война на Ближнем и Среднем Востоке. Именно вокруг иранской ядерной программы, потому что есть еще одно государство, это Израиль, которому это совершенно невыгодно. Ну, не то, что это даже не в жилу, понимаете, это идея даже, как говорится, не рассматривается. И поэтому вопрос вот здесь именно состоит именно таким образом. И вот здесь как раз до последнего времени, может быть, это и была игра нашей дипломатии, что мы говорили что там, американцам, что учтите, без нашего, может быть, участия, китайского участия, у вас вряд ли что получится, если мы там, не будем нажимать, способствовать вашему возвращению в иранскую ядерную сделку. Сегодня ситуация очень противоречивая. Наши отношения с Америкой, как вы видите, уже дошли до того, что президент Российской Федерации даже американцев с 4 июля не поздравил. А это, я считаю, почти грань разрыва дипломатических отношений. Ну и все, понимаете, раз вы нам где-то тут мозоли, то ли в Калининграде, то ли еще там где-то, ну вот мы вам тоже сейчас можем кое-что помочь. Кстати, это ситуация середины 70-х годов, когда, вы помните, началась вот эта война судного дня и много чего другое. И западные аналитики говорят, ну, это что сделала Москва? Так это Москва подсказала арабским странам поднять цены в два раза на экспортируемую нефть. Подняли, ну, вся американская экономика опрокинулась в кризис, а Никсон даже вынужден был уйти в отставку. Это кто надо хорошо помнит. И эта ситуация сегодня может действительно иметь самые серьезные последствия для Соединенных Штатов Америки, ну и вообще для стабильности мира вообще, потому что атомная бомба в руках Ирана, ну, действительно создает проблему. Мы знаем эти заявления американских политиков и израильских политиков, что они никогда не допустят, чтобы Иран стал ядерной державой, де-факто или де-юре. Так что тут ситуация очень и очень серьезная. А на Западе, вообще-то говоря, были еще много-много лет назад опубликованы сценарии, что ядерная война может начаться, вот мировая. Единственная проблема иранской ядерной программы.
Ну, вы знаете, дело в том, что у Владимира Путина еще есть несколько часов. Вообще-то полсуток, наверное, чтобы поздравить американцев с этого.
Нет, он вроде сказал, что поздравлять не будет.
А, сказал, что поздравлять не будет. Ну, видимо, он вам, Владимир Сергеевич, говорил, потому что мы, конечно, этого не знаем.
А, Владимир Сергеевич, если вернуться к энергетическому вопросу и о том, что цены на энергоносители действительно привели внутриполитическую ситуацию в США на грани взрывоопасной. Вот американский президент Джозеф Байден через 10 дней собирается посетить с первым государственным визитом Саудовскую Аравию, об этом мы уже тоже упоминали. Что американцы могут предложить саудитам, да и вообще вот странам залива, для того, чтобы в нужном для себя ключе урегулировать вопрос с ценами на энергоносители?
Да вы знаете, ну, собственно говоря, все, что надо предложить, американцы уже предложили при Трампе. Это вооружение Саудовской Аравии, поставка оружия, может быть, так сказать, более тесное партнерство, ведь тогда стали говорить о персидском НАТО или что-то в этом роде. Но пришли демократы с их зацикленностью на права человека, с их того, что, понимаете, паранжа – это главнее, чем какие-то другие проблемы, что женщина в паранже – это вот главное препятствие на пути американо-саудо-израильских отношений, улучшения. И понимаете, ничего здесь особенного, кроме того, что, понимаете, ну мы не будем этот вопрос поднимать, ну мы закроем на это глаза, ну давайте мы вам еще что-то там сделаем или поможем. Но дело все в том, что сегодня так, как складывается все, что я понимаю в экономике той же Саудовской Аравии, она достаточно самодостаточная страна. Есть какие-то, ну, вот так сложилась ситуация. Они, конечно, заинтересованы в доступе к технологиям, но это тоже специфические технологии. А то, что как раз Трамп в свое время обозначил, Саудовская Аравия действительно заинтересована в поставках американского военного снаряжения, тонко еще намекая, что в случае чего есть и альтернативные рынки, показывая, так сказать, в северном направлении. Вот это вот единственное, что может быть на сегодняшний день, как говорится, ну, есть еще некая проблема или ситуация традиционных отношений, вот так, как она сложилась в 70-е годы. Вот после повышения этого цен американцы и провозгласили политику таких особых отношений с Саудовской Аравией. Вот эти петродоллары, еще чего-то, ну, вот привилегированный союзник. Ну, вот максимум, что сегодня, может быть, Соединенные Штаты Америки могут сделать, пообещать, насколько можно верить Байдену, что они вернут Саудовскую Аравию в разряд привилегированных союзников или стратегических стратегического партнерства. В какой степени саудиты готовы этому поверить или считать, что Байден дееспособный президент, практика показала, что они, видно, тоже изучают внутриполитическую ситуацию в США. Поэтому, рассуждая по принципу «поживем, увидим». Тем более Соединенные Штаты Америки не оставляют, может быть, идеи развалить ОПЕК или создать еще, как говорится, какие-то параллельные альтернативные структуры. Так что на сегодняшний день, понимаете, имидж Соединенных Штатов Америки в этом отношении, ну, по крайней мере, в глазах королевского дома Саудовской Аравии, ну, мягко выражаясь, не находится на уровне доверия, можно сказать, на уровне, скорее, недоверия. Вот этот момент надо иметь, с моей точки зрения, в виду. Ну, а попытки, может быть, заставить Саудовскую Аравию наращивать производство нефти или экспорт нефти, с моей точки зрения, может быть, на внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки, вероятно, экономическую, мало окажет мало влияния. Американская экономика сегодня в рецессии, и старые представления о том, что заливать экономику бензином в состоянии рецессии, это снизить цены, ну, это, так сказать, понимаете, там скоро и безработица начнет расти, и у домовладения денег не будет.
Так что, в общем, будет у них все, да, не очень хорошо. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за вашу точку зрения, за информацию, которую вы нам даете. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук в эфире «Радио Спутник». Ну, а напротив меня советник генерального директора МИА «Россия сегодня» Турал Керимов. Спасибо.
Оставайтесь с нами.